Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой увеличить контингент российских миротворцев в регионе. В телефонном разговоре с президентом России 24 и 25 марта армянский премьер Никол Пашинян подчеркнул, что российские миротворцы должны обеспечить возвращение вооруженных сил Азербайджана на исходные позиции. О том, что силы азербайджанской армии вошли в зону ответственности российских миротворцев, ранее сообщили в Минобороны России. В азербайджанском военном ведомстве это заявление назвали односторонним и не отражающим действительности и добавили, что Баку полностью выполняет пункты трехстороннего соглашения глав Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года. Обеспокоенность эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе выразила и Франция. Париж призвал Баку вернуть свою армию на позиции, закрепленные в трехстороннем заявлении. Напомним, 24 марта азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха. По сообщению властей самопровозглашенной республики, в ночь на 25 марта между армянскими и азербайджанскими силами произошла перестрелка. С азербайджанской стороны погибли пятеро военнослужащих. Азербайджанцы взяли под контроль село Пороха и сопредельные позиции. Позже Минобороны Карабаха сообщила, что в результате применения азербайджанскими вооруженными силами ударных беспилотников с армянской стороны погибли трое военнослужащих контрактников. Причиной очередной эскалации – риски новой войны, оценил мой коллега Вадим Дубнов, который следит за происходящим. Вы следите за происходящим в Нагорном Карабахе. Что вам известно, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе?
Насколько я понимаю, азербайджанская сторона заняла село Фарух. Видимо, занимает господствующую высоту в этом районе, которая будет иметь достаточно важное стратегическое значение в дальнейшем. То есть, таким образом, азербайджанская сторона обозначает свою готовность к решению карабахского вопроса достаточно силовым образом. Но я не думаю, что радикальным. Я думаю, что это некое обозначение давления на Армению в целях принудить ее к выполнению тех пунктов соглашения, которые Азербайджан недавно представил Ереван.
О чем, собственно, речь?
Речь идет прежде всего о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабах. Ереван в данном случае исходит из другой логики. Он говорит о том, что он готов признать территориальную целостность Азербайджана, но без Карабаха, что, вообще говоря, конечно, не совсем понятно. При этом Азербайджан говорит о том, что в соответствии с соглашением 2020 года должны быть выведены все армянские вооруженные подразделения и заменены российскими миротворцами. И, собственно говоря, то, чего не происходило, действительно, потому что эти подразделения там оставались. Вот. Но, с другой стороны, там ничего конкретного в этом сказано не было, не были обозначены очень какие-то серьезные сроки, тем более, что это, на самом деле, все равно это декларация, а не соглашение, и, по большому счету, юридической силы оно не имеет. Так что здесь, в общем, как бы Азербайджан опирается на некое свое формальное право и, в общем, как бы силовые возможности. А при этом, опять же, конечно же, сейчас это связано, безусловно, с тем, что у Москвы явные трудности в Украине. Вот. И Азербайджан совершенно очевидно, не скрывая того, тем пользуется.
Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который попросил Россию увеличить число миротворцев в этом регионе, в Нагорном Карабахе. Насколько это реально сейчас, говоря о тех трудностях, о которых вы упомянули в Украине?
Мне представляется, что это не очень реально, потому что сама формулировка, которую издала российская Минобороны о том, что азербайджанские войска вошли в зону ответственности российских миротворцев, на самом деле это очень смешная формулировка, потому что, собственно говоря, в 2008 году примерно подобные действия грузинских военных привели к войне. А сейчас к войне не привело, сейчас, в общем, при всей широте российских взглядов на турецкие и азербайджанские вопросы, все-таки здесь трудно не увидеть какого-то нападения на российских миротворцев. Но российские миротворцы, судя по всему, просто ушли. Я не думаю, что это было сделано не то чтобы по договоренности с Азербайджаном. Я думаю, что по каким-то каналам до Москвы эти идеи были доведены. И Москва сочла за благо, в общем, как бы не особо вмешиваться и позволила Азербайджану это, собственно говоря, сделать. Да, и там немножко странная история с этой высотой, повод которой Россия предложила обеим сторонам зеркально отвести свои войска. Армения вроде бы отвела, а Азербайджан нет. Но здесь все надо, конечно, проверять. Но важно то, что я думаю, что именно это путь сказал Пашиняну, предложил ему войти в положение Москвы и дал ему понять, что Москва сейчас не в том состоянии, в котором она готова отстаивать интересы Армении.
Означает ли это войну в таком случае?
Я думаю, что нет. Я не думаю, что это будет война, хотя здесь довольно по нынешнее время трудно что-то прогнозировать. А вот я не думаю, что это война, я думаю, что это продолжение давления на Армению. И сейчас сама Армения получает явный сигнал от Москвы, что Москва не будет решать армянские проблемы, которые, в общем, Армения сама во многом создает себе сама.
Какой тогда арсенал средств остается у Еревана, у местных властей вот этой самопровозглашенной республики решать этот вопрос?
Это очень трудный вопрос, потому что, собственно говоря, по большому счету Армении, конечно же, уже давно нужно было готовить население, и, прежде всего, карабахское население, к тому, что хорошего решения в ближайшее время не предвидит. Вместо этого Ереван, в общем, продолжает настаивать на том, что из Карабаха ни шагу назад и так далее. И это может действительно довольно плохо кончиться, потому что сейчас силы на стороне Азербайджана, поддержки стороны Москвы не будет. И в один прекрасный день, в общем, все это может кончиться примерно так же, как закончилось в 2020 году. Но уже для Карабаха. Поэтому я думаю, что для Армении остается сейчас только плохой переговорный путь. Ее переговорная позиция с каждым днем ухудшается. И я думаю, что, в общем, как бы Еревану нужно каким-то образом поспевать за этим уходящим поездом.
Не могу не спросить вас о заявлении любопытным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который заявил, что открытие дополнительных фронтов в сфере интересов Российской Федерации на территориях других стран очень помогло бы Украине бороться с российским вторжением и нападением. Он, в частности, сказал, что байтактары не только утюжат орков на нашей территории, они отработали в Нагорном Карабахе, и там Армения сегодня обращается к России, чтобы она помогла войсками, вспомнил Приднестровье, вспомнил Грузию, чтобы они занимались возвращением своих территорий. Это такой троллинг или как в Армении его услышали?
Я думаю, что в Армении его услышали с обидой, причем совершенно понятно, обидой и обоснованной обидой, потому что Армения в довольно трудном положении продолжает пытаться исходить из нейтралитета, как бы ни относились граждане к ситуации в Украине, все-таки официальная власть исходит из нейтральной позиции и ее придерживается достаточно успешно и достаточно эффективно, здесь надо признать. Поэтому подобное поведение Киева, конечно же, Армении обидно. Вообще, это система стереотипов, когда сравнивается твоя ситуация крымская или ДНРовская, да, условно говоря, с карабахской, она, во-первых, очень ошибочна, во-вторых, она вредна, и, в-третьих, она, возможно, не добавляет симпатий, а с точки зрения какой-то нормальной человеческой справедливости. Вот, так что здесь, я думаю, что Ереван имел полное право обидеться, и надеюсь, что все-таки он не будет делать каких-то серьезных политических выводов по поводу своего нейтралитета.